Добрый день, уважаемые слушатели, 13.03 на часах. С вами Стас Шевченко и Анна Гребенкина. Обсуждаем самые интересные новости Воронежа и области, и одна из них уж точно не могла пройти мимо вас, наверняка вы об этом слышали, но мы сейчас расскажем вам подробности.
10 марта в 3 часа ночи обокрали одно из отделений банка на улице генерала Лизюкова.
Речь идет о банке «Восточный». Что самое интересное, злоумышленники, по всей видимости, проникли в банк буквально из подземелья, пришли через подвал.
Ну, как я понимаю, это пока что такие предварительные версии, потому что официально правоохранители мало какую информацию дают.
Что нам известно, кстати, официально? То, что грабители вынесли 10 миллионов рублей и в рублях, и в валюте, но тем не менее сумма вот такая, достаточно внушительная. 10 марта в 3 часа ночи, как ты уже сказала, из отделения поступил сигнал тревоги, туда примчались полицейские, но никого уже не застали. Отделение банка было совершенно пустым, и пустым не только потому, что там не было людей, но и потому, что там не было денег.
Но сейчас, насколько я понимаю, касса не работает в этом банке.
Кассу закрыли, и она не будет работать до самого конца недели. Видимо, речь идет о том, чтобы не просто завести новую партию денег в этот банк, а подготовить нормальные условия для их хранения. Ведь, судя по всему, с этим в банке было не все так просто, но мы к этому сейчас еще вернемся. Что говорят сотрудники? То, что сами ничего не знали и не подозревали о готовящейся краже, и услышали, собственно говоря, из новостей о том, что произошло в их отделении.
Ну, собственно, если бы люди знали, что произойдет кража, наверное, они как-то подготовились бы к ней.
Можно было слышать какие-то, не знаю, стуки, шорохи, какие-то
сигналы. Ну, если они только там подземный туннель какой-то копали.
Да, да, но этого всего не было. По крайней мере, сотрудники об этом не рассказывают. Та часть отделения, которая находится на первом этаже, предназначена для обслуживания клиентов. Ну а под землей, на минус первом этаже, на цокольном, находятся служебные помещения. И, как нам рассказали, в управляющей компании из этих самых служебных помещений ведет аккуратный либо люк, либо лаз, либо дверь, так или иначе, некий проход в подсобку, которую незаконно сделали предыдущие арендаторы этого помещения. То есть они в общем подвале, в подвале, который, по идее, принадлежит жилому дому, отгородили для себя небольшой закуточек и использовали его как дополнительный склад. Так вот, стена этой самой подсобки очень тонкая. Вот этим и воспользовались грабители, по всей видимости. Опять же, это нам рассказывают в управляющей компании коммунально-бытовые услуги, которые обслуживают этот дом, как развивались события. Воришки приехали к одному из подъездов, сломали замок двери в подвал, прошли по подвалу, дошли до той самой тонкой стены незаконно созданной подсобки, легко ее сломали, потому что говорят, что она чуть ли не из гипсокартона. Давайте послушаем, что нам рассказали в управляющей компании.
Предыдущие собственники, они отгородили часть подвала, перегородка типа гипсокартона, как мне объяснили. И получается, что вот эту перегородочку сломали, зашли в подвал, а потом там по лестнице поднялись на этаж, где банк.
Стас, ну здесь хочется сказать, что либо люди хорошо знали, что есть такая легкая дверь, либо они там просто сутками ходили и как-то исследовали это помещение. Ну потому что, ну как вот ты просто так ни с того ни с сего подъедешь, вскроешь дверь и будешь ходить по каким-то подвальным помещениям, просто что на удачу толкая стены?
А это одна из основных версий полицейских, кого подозревают. В первую очередь бывших сотрудников банка, бывших работников магазина, который там находился. И еще одна версия, которую нам рассказали местные жители, это возможность подозревать тех, кто теоретически имеет постоянный доступ к подвальным помещениям. Речь, конечно, об обслуживающем персонале дома. Как нам рассказали местные, там очень часто менялись и слесари, и дворники, и уборщицы подъездов. В общем, уходили и приходили за последний год множество раз. Поэтому можно ли проникнуться доверием каждому из этих людей? Вопрос риторический.
Если людей, которые вынесли деньги из банка, все-таки поймают, им придется отвечать по статье «Кража, совершенная организованной группой, либо в особо крупном размере». Конечно, надеемся, что помочь в этом помогут записи с камер видеонаблюдения. Сейчас их внимательно рассматривают полицейские.
Кстати, похожий сценарий кражи мы наблюдали совсем недавно, буквально 2 года назад, в отделении Сбербанка на Московском проспекте сделали подкоп из подвала. Сломали пол, и в образовавшейся дыре появился человек, который намеревался обчистить хранилище. Но сделать у него это не получилось, сработала система безопасности. Вот, кстати, сразу появляется вопрос и к Восточному. А где же была система безопасности? А почему же существовала перегородка такая тонкая, и никто на нее не обращал внимания? Наверняка на эти вопросы сейчас отвечает руководство конкретного отделения перед руководством всего банка.
Ну, добавим, что как раз вот эти руководящие люди Восточного банка, они оперативно как-то прокомментировать всю эту ситуацию не смогли и сказали, что мы можем ждать ответ в течение 10 дней.
Дождемся и услышим, но я думаю, не это сейчас важно. Важно то, как все-таки произошла кража и как быстро поймают злоумышленников. Насколько я понимаю, это все-таки произойдет, потому что камеры никуда не делись, камеры были на своих местах, и на что надеются эти люди,
возможно,
не совсем понятно.
Возможно, они позаботились об этом так же, как и о самом вот этом проходе, который никто не заметил. Не знаю, если все-таки сотрудники знали о том, что отделение соединяет какая-то тонкая перегородка со всем остальным миром, как можно надеяться на что-то?
Может быть, ее не щупали, ты понимаешь? Может быть, никто ее ногой не пинал. Стена да стена. Ну, обнаружили, есть такая подсобка.
Ну, не знаю, ну как-то защитите свое хранилище денег.
Вот, кстати, неизвестно, были ли в масках эти самые воришки. Зато можно совершенно точно говорить, что медицинские маски надели на себя те молодые люди, которые недавно обчистили квартиру на той же улице Лизюкова на 420 тысяч рублей.
Воры унесли деньги, парфюмерию и бутылки элитного алкоголя из дома.
Все это произошло 27 февраля. Оперативники отсмотрели записи с камер видеонаблюдения, которые были расположены на доме, и посмотрели аналогичные записи с ближайших улиц. Удалось заметить автомобиль Ford Focus темного цвета, на котором приехали четверо молодых людей. Как я понимаю, камера, которая была направлена прямо-таки на подъезд, да, и которая показывала, что вот именно они туда заходят, надевая перед эти маски, не было. Но сами их передвижения заставили полицейских к ним присмотреться и задуматься о том, ну не эти ли ребята все натворили.
Как выяснилось, двое подозреваемых заранее приехали к дому, зашли в подъезд и дождались, когда хозяева покинут квартиру. Потом они позвонили своим товарищам, которые подъехали к ним, и в квартире они пробыли 40 минут. Собственно, за это время они и собрали все имущество.
Подозреваемые жители Липецкой области, им от 22 до 26 лет, всех их задержали, все они признались в краже. При обыске в арендованной квартире одного из этих ребят нашли все похищенные вещи и специально изготовленные отмычки. А вот продолжение другой громкой истории. Если вы помните аварию на улице Сакаеванцети, где пострадали трое, где Audi Q5 столкнулась со Шкодой Фабия и Toyota Camry, то тогда много вопросов вызывало будущее предполагаемой виновницы, будущее женщины-водителя вот этой самой Audi. Как мы все могли видеть на видеозаписях с места аварии, 42-летняя женщина вела себя не совсем адекватно. На записи были комментарии людей окружающих, что от нее пахнет перегаром. И, собственно, по ее взгляду, по ее жестам тоже многое можно было понять. Но, как мы понимаем, зрительно вряд ли возможно определить, что там у человека в крови.
Ну, даже если ты что-то определил, то все равно нужна экспертиза и какие-то официальные заключения.
Безусловно. И эта экспертиза прошла. Нас полицейские все-таки обрадовали. То, что женщина действительно была пьяна, таковы результаты экспертизы. Я поясню, почему мы сейчас об этом говорим, потому что были подозрения, что она каким-то образом от наказания уйдет. Речь о связях этой дамы во власти и непосредственно в том центре, где осуществляется освидетельствование водителя на состояние алкогольного опьянения.
Стас, мне кажется, если бы после всех вот этих публикаций и записи с места происшествия просто все люди видели, в каком она состоянии была, и если бы экспертиза утверждала, что она абсолютно трезва, то, наверное, просто осталось бы очень много вопросов, в принципе, о ее состоянии.
Осталось бы много вопросов к власти в целом, что ли, не побоюсь этого слова. Поэтому все кончилось именно так. Она действительно будет отвечать перед законом, будет отвечать за пьяное ДТП с тремя пострадавшими. Хочется подчеркнуть, Ань, ты уже сказала, что к этому делу было очень много внимания. Вот это внимание, это хорошо, это внимание, оно создает не просто дополнительную подушку, да, оно дает толчок к любому расследованию, потому что если люди наблюдают, если люди смотрят, очень тяжело как-то увиливать, очень тяжело подтасовывать документы, и в итоге мы получаем то, что получаем, получаем справедливость.
Ну, еще одна новость перед уходом на перерыв. Начальника полиции района под Воронежем задержали на рабочем месте. Случилось все 11 марта. В отдел МВД России по Новоусманскому району нагрянули сотрудники Следственного комитета и ФСБ и пришли они, как я уже сказала, за самим начальником Анатолием Уваровым.
В региональном управлении Следственного комитета говорят, что речь идет о превышении должностных полномочий. По этой статье Анатолию Уварову грозит до 4 лет лишения свободы. Свою служебную проверку проводят и в полиции.
Добавим, что Анатолий Уваров возглавляет Новоусманское МВД с апреля 2017 года. До этого он занимал аналогичную должность в Иртильском районе. Подробности всего этого дела, к сожалению, пока что неизвестны, но мы будем внимательно следить за развитием дела.
расскажем вам и здесь, и на сайте.
На этом мы сейчас прервемся после небольшой паузы. В этой студии наша коллега Елена Федяшева вместе с заместителем руководителя Департамента экологии и природных ресурсов Воронежской области Геннадием Побединским расскажут, где, как и на кого можно поохотиться в нашем регионе.
Тема дня.
Добрый день, уважаемые слушатели радио «Комсомольская правда». В студии Елена Федяшева. 23 марта и 30 марта откроется сезон весенней охоты. В этот раз будем охотиться на пернатую дичь. У нас в гостях сегодня Геннадий Дмитриевич Побединский, заместитель руководителя Департамента экологии и природных ресурсов Воронежской области, начальник отдела государственного охотничьего надзора. Ну, мы поговорим, конечно, об охоте весенней. Что она нам готовит, какие особенности в этом году будут у весенней охоты, какие-то, может быть, новшества для охотников, объявления.
Добрый день, уважаемые друзья. Действительно, вы затронули самую актуальную сейчас тему для охотников – это открытие весенней охоты. Ежегодно мы стараемся, что называется, угадать сроки открытия охоты, которые связаны с погодными условиями и, соответственно, с пролетом пернатой дичи, на которую разрешена охота весной. Это селезни уток, гуси и вальшнеп. В этом году у нас уже состоялось заседание экспертного совета по охоте и сохранению охотничьих ресурсов при департаменте, на котором профессионалы, ученые, охотпользователи, представители исполнительной законодательной власти обсудили возможности весенней охоты этого года и на сегодняшний день пришли к выводу, что наиболее оптимальные сроки, исходя из того, какую погоду нам обещают, это будет предпоследняя суббота марта, то есть 23 число, это южная зона. И последняя суббота марта, 30-е, это так называемая северная зона. Напомню охотникам, что условно в целях вот именно весенней охоты Воронежская область разделена, ну, примерно пополам. У нас к южной зоне относятся Богучарский, Верхнемамонский, Воробьевский, Калачеевский, Каменский, Кантемировский, Ольховатский, Павловский, Подгоринский, Петропавловский и Росошанский муниципальные районы. Остальные районы – это зона северная. Мне бы хотелось, наверное, еще обратить внимание охотников, молодым, что называется, рассказать, а опытным охотникам напомнить особенности охоты на пернатую дичь в весенний период. Значит, селезни уток. Их добыча разрешается только из искусственного укрытия с подсадной уткой. Дополнительно при этом могут использоваться чучела, профили и манки. Отсутствие укрытия является нарушением охотничьего законодательства, и, соответственно, охотник за нарушение привлекается к административной ответственности. Охота на гуся также происходит из искусственного укрытия с обязательным наличием чучелов, а также могут быть профили и дополнительно использоваться манки, либо манные гуси. И, наконец, охота на вальшнепа разрешена только на вечерней тяге. Дополнительно при этом могут использоваться подружейные собаки для отыскивания раненой и добытой дичи.
Какова сегодня площадь общедоступных угодий? У охотников сложилось такое впечатление, что в них были включены наименее приспособленные для охоты территории. Например, как считают охотники, на них очень мало лесов. Планируется ли увеличение площади общедоступных угодий?
Я должен напомнить охотникам, что у нас до ноября 2017 года площадь общедоступных угодий была всего 4,5% от общей площади охотничьих угодий Воронежской области. Ну, в таком реальном выражении это было около 300 тысяч гектаров. По закону об охоте требования были такие, что должно было быть общедоступных угодий не менее 20% от угодий субъекта Российской Федерации. Такая диспропорция сложилась из-за того, что закон был принят в 2009 году, уже практически после того, как все угодья были распределены между охотпользователями. Департамент на протяжении нескольких лет проводил серьезную активную работу с тем, чтобы площадь угодий общедоступных довести до установленных законом норм. И в ноябре 2017 года нам это удалось сделать. И площадь общедоступных угодий достигла 26%, я подчеркиваю, это 1 300 000 гектаров. Это достаточно большая площадь, и увеличение площади общедоступных на сегодняшний день не требуется. По поводу того, что на них мало лесов, во-первых, Воронежская область в целом достаточно малолесная. Во-вторых, общедоступные охотничьи угодья, они в первую очередь предназначены для массовых видов охоты. Это заяц, та же водоплавающая дичь и степная луговая дичь. Соответственно, вот нынешние угодья, их качество общедоступных угодий и соответствуют тем требованиям, чтобы большое количество охотников выходило в них. В чем еще смысл общедоступных угодий? Стоимость охоты там очень низкая. Охотник платит только 650 рублей за получение государственной услуги по выдаче разрешения. Никакой путевки туда не выдается, никакого обслуживания со стороны егерей там не происходит, соответственно, все достаточно дешево. Поэтому на сегодняшний день охотники, я думаю, Воронежской области должны быть удовлетворены теми угодьями, которые являются общедоступными.
Геннадий Дмитриевич, ну это вопрос немножко по итогам зимней охоты, так скажем. Какая в настоящее время эпидемиологическая обстановка по бешенству животных в охотугодьях? Планируется ли регулирование численности одного из основных разносчиков лисы? И могут ли охотники принимать участие в регулировании ее численности, например, в общедоступных угодьях?
У нас действительно в последние годы численность лисицы была достаточно большая. По учетам 2018 года, 2017 года, она держалась на уровне 12-13 тысяч голов на всей территории области. По сравнению с тем, что было 15 лет назад, это было значительно ниже, потому что в одно время численность достигала 20 тысяч. Но именно в результате регулирования численности, в результате отстрела лисицы во время любительской охоты обычными охотниками, ее численность снизилась и поддерживалось вот на уровне где-то 12 тысяч. Это тоже достаточно много, это превышает те нормативы, которые установлены Министерством природных ресурсов. В то же время сказать о том, что лисица является основным распространителем бешенства и основным животным, который болеет бешенством, нельзя. Да, в случае, естественно, были зафиксированы, но большую часть зафиксированных случаев бешенства, вот по данным ветеринарной службы, это все-таки домашние животные. Среди диких животных встречается бешенство и у других плотоядных, у мелких хищников. Почему речь идет, с моей точки зрения, в большей степени о лисе? Она стала часто попадаться на глаза. Она выходит к населенным пунктам. Она селится в населенных пунктах, в том числе вот и в городе Воронеже. Потому что здесь для нее хорошие условия. Нету активного пресса со стороны охотников. В то же время достаточно большое количество, к сожалению, свалок, где она может находить пищевые отходы. И хорошие места для укрытия – это в деревнях, скажем, вы сами понимаете, много полуразрушенных строений, где хищник может держаться. Но хотел бы подчеркнуть, в этом году численность лисицы по общим наблюдениям снизилась очень сильно. В охотничьих угодьях сейчас лисы мало. Это отмечают и охотники, это отмечают и профессионалы, вот инспектора охотнадзора. Обычно в год мы стреляли в рамках регулирования численности порядка 2500 особей. В этом году в связи с падением численности немножко упал и отстрел. Но, отвечая на ваш вопрос, могут ли охотники участвовать в регулировании численности, к сожалению, нет. Наше законодательство не позволяет охотникам принимать участие в регулировании численности. Регулирование проводится только силами штатных сотрудников охотнадзора либо штатных сотрудников охотничьих хозяйств. Но в целом я считаю, что вот у нас сейчас ситуация стабилизировалась, и показатель этого в январе-феврале ни одного случая бешенства лисы зафиксировано не было.
Ну, а тогда, может быть, какие-то советы охотникам? Вот как определить бешеное животное и как себя вести, если вдруг с ним столкнешься?
Ну, советы, наверное, такого общего порядка. Определить животное бешеное несложно. Оно достаточно неадекватно себя ведет. Оно не боится человека и не боится собак. И может во многих случаях проявлять агрессию. Не советую принимать какие-то самостоятельные меры, даже если охотник с ружьем и чувствует какое-то себя в безопасности, считает, что может отстрелять это животное, лучше этим не заниматься, потому что что ожидать от больного животного совершенно непредсказуемо. Лучше, конечно, известить сотрудников охотнадзора, либо сотрудников ветеринарной службы, которые уже скоординируют свои действия и постараются животное это как-то нейтрализовать.
Сейчас мы прервемся на короткую рекламу и продолжим разговор через несколько минут.
Тема дня. Тема дня.
Мы снова в студии Елена Федяшева и заместитель руководителя департамента экологии и природных ресурсов Воронежской области Геннадий Дмитриевич Побединский. Мы продолжаем разговор об охоте. Кто в настоящее время имеет право проверять документы у охотников в охотоугодиях? Как определить, что это охотинспектор настоящий? Должно ли у него быть какое-то предписание о нахождении в конкретных угодьях? Как понять, что он находится при исполнении? И можно ли где-то найти перечень действующих охотинспекторов?
Я могу сказать, что деятельность сотрудников госохотнадзора регулируется федеральными нормативными документами. У нас есть положение о федеральном охотничьем надзоре, и там четко указано, значит, какие службы имеют право осуществлять такой надзор. Соответственно, и в Кодексе об административных правонарушениях внесено, сотрудники каких служб имеют право составлять протокол об административном правонарушении. Для Воронежской области это в первую очередь инспектора Департамента природных ресурсов и экологии, а также охотоведы нашего подведомственного казенного учреждения охраны объектов животного мира. Кроме того, у нас еще есть Федеральная служба Росприроднадзора, сотрудники которых также обладают необходимыми полномочиями, но только на территории федерального подчинения. То есть это федеральные заповедники, федеральные заказники. Естественно, что сотрудник, находящийся в охотничьих угодьях, должен иметь при себе документы, подтверждающие его полномочия. Значит, по современному законодательству это рейдовое задание, так называемое, где прописано, в каких районах конкретный сотрудник производит свою работу по охотничьему надзору. Кроме того, я обращу внимание, что все наши специалисты имеют жетон и обязаны предъявлять служебное удостоверение, представляться при проверке документов у охотников в охотничьих угодьях. К сожалению, некоторые охотники пытаются противодействовать проверкам, отказываются предъявлять документы на законные требования наших сотрудников. В таких случаях наши действия таковы: вызываются сотрудники полиции и уже доставляется нарушитель в отдел полиции, где устанавливается его личность. Как понять, находится ли охотинспектор при исполнении? Я уже сказал, что он при проверке должен предъявлять свое удостоверение. Списки сотрудников наших мы сознательно фактически не публикуем, потому что опыт такой был несколько лет назад, и неадекватные товарищи начали просто звонить и по ночам, и в любое время, отвлекая от работы. Поэтому в случае выявления каких-то правонарушений в охотничьих угодьях или подозрений на это, охотник всегда может позвонить по нашему телефону 277-00-59, и мы направим туда ближайшего сотрудника либо оперативную группу. Если дело происходит в какое-то ночное время, то тут в первую очередь надо обращаться к сотрудникам полиции, а мы уже дальше во взаимодействии с ними будем работать.
Скажите, а такие случаи, инциденты были ли в течение зимней охоты?
Да, действительно, были такие случаи.
Насколько часто?
Наша работа, к сожалению, связана с некоторыми негативными явлениями, скажем так. Ну, вы сами понимаете, что нахождение один на один с вооруженным человеком в охотничьих угодьях не всегда приносит какое-то удовольствие. Люди зачастую противодействуют и проверке документов, и пресечению правонарушений. Поэтому, во-первых, никогда наши инспектора не работают по одному. И, во-вторых, как я уже сказал, постоянно находятся на связи с полицией, которая оказывает нам, спасибо за это, громадную поддержку.
Вот мы плавно подошли еще к одному вопросу. Портрет типичного браконьера в области нашей. Как он выглядит? Что это за человек? Именно браконьер, а не охотник, ну, нарушивший какие-то правила?
Ну, вы очень правильно подчеркнули, что вот нарушителей можно разделить на две, скажем так, большие группы. Первое – это те, кто, с одной стороны, неосознанно нарушил, либо осознанно, но не нанес при этом ущерба животному миру, не успел, может быть, пресекли это нарушение заранее. И вторая группа – это люди, которые сознательно идут на отстрел чаще всего крупных копытных животных – лось, кабан, косуля – с целью их добычи. И здесь тоже можно, вот вы говорите про типичные браконьера, опять-таки две типичные группы. Первая – это люди, которые, может быть, выживают за счет этого мяса. Это жители сельской местности, что называется, не всегда могут себя прокормить. Хотя, конечно, это тоже не оправдание браконьерства, но, тем не менее, это факт. И вторая большая группа, и, к сожалению, которая становится в настоящее время, выдвигается на первый план и становится все больше и больше, это люди, которые получают, что называется, адреналин от добычи нелегальной, именно подчеркиваю, нелегальной добычи животных и от какого-то соперничества, может быть, с органами охотнадзора, именно пытаясь доказать, что их невозможно поймать, что они умнее, быстрее, скрытнее, чем наши сотрудники. Я должен сказать, что на территории Воронежской области, конечно, присутствуют случаи добычи копытных животных, браконьерской добычи, но не настолько она велика, в первую очередь потому, что действия наших сотрудников позволяют предотвратить добычу. Ведь когда мы можем привлечь человека, браконьера, к ответственности? Только когда у него есть уже при себе какая-то добыча, то есть явные признаки браконьерства. Если мы задерживаем, проверяем группу охотников, явно понимая, что у них есть умысел на браконьерскую добычу животных, но добычи нет, то это, скажем так, относительно мелкое нарушение, за которое предусмотрено только административное наказание, штраф в размере до 4000 рублей.
Скажите, а браконьерства в последние годы стало больше?
Думаю, что да. И связано это в первую очередь с хорошим техническим оснащением. Ведь понимаете, что еще 20-30 лет назад для того, чтобы добраться до какого-то отдаленного уголка угодий, где обитают животные, было максимально сложно, потому что вездеходный транспорт был только у специализированных служб, то теперь у нас вездеходных машин, высокопроходимых машин достаточно много. Появилось прекрасное нарезное оружие. В дополнение к нему приобретается еще оборудование типа тепловизоров, приборов ночного видения, которые позволяют увидеть мышь на расстоянии 700 метров, 500-700 метров. Но вот что там говорить тогда о добыче кабана? У зверя практически нету никаких шансов. И вот такая группа, которая, как я уже сказал, больше получает адреналин, чем стремится получить кусок мяса, естественно, может нанести серьезный урон объектам животного мира. Но, тем не менее, вот все эти факты не остаются без внимания, и даже если на месте отстрела браконьеров не застают, то все равно сотрудники полиции, мы их всегда вызываем в таких случаях, они открывают уголовное дело и пытаются по каким-то косвенным признакам нарушителя установить и привлечь, соответственно, к ответственности. Должен сказать, что с прошлого года у нас в два раза увеличился размер исков за незаконную добычу животных, и отстрел копытных сейчас во всех случаях незаконный отстрел копытных попадает под уголовную статью.
Спасибо большое за увлекательную беседу. У нас в студии был Геннадий Дмитриевич Побединский, заместитель руководителя Департамента экологии и природных ресурсов Воронежской области. До свидания.
Тема дня.